Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый снежный декабрьский московский вечер. 20.07, передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор и ведущий этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром, к нам приехал Грег Вайнер, дорогой.
Грег... Где ты видел снег?
А?
Где ты видел снег?
Ну, снег я видел, так сказать, повсеместно.
Одна шляпать, по-моему.
Да нет, снег есть.
Меня вообще слышно?
Да.
А вот теперь меня слышно.
Отлично, да.
Не видел я снега, одна слякоть.
Не любите наш звукорежиссер, правильно? Нечего, так сказать, тут
сидеть. Слякоть, одна слякоть.
Нечего наговаривать.
Грязь.
Ты на Нью-Йорк посмотри, Чикаго, что там творится у вас. Ты видишь, что там творится?
Дело все в том, что в Нью-Йорк зима приходит неожиданно. Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь.
Я тебе скажу так, вы недостойны настоящей зимы. У вас там бог знает, что происходит с вашими гольфстримами. Тем более сейчас же гольфстрим немножко же, он, знаешь, он теплее стал гораздо. Там же целая авианосная группировка у вас греет воду в Мексиканском заливе.
Там будет, там больше.
А гольфстрим там зарождается. Вот вы там, как говорится, и нагнетаете ситуацию у себя.
Не, ну странно, вроде ситуация накаляется, а цена на нефть падает. Я ничего не могу понять.
Цена на нефть падает, но это он еще не бомбил, потому что
да нет, он еще не напал. Странно, биржа растет.
Да, биржа растет. Это, кстати, Грег, первый вопрос. Да, уважаемые радиослушатели, естественно, сегодня передача «Диалог». Безусловно, если есть вопросы к Грегу, он, кстати, скоро собирается уезжать в Нью-Йорк. Ну, это, как вы сами понимаете, партийное задание. Вот, обещает вернуться, но январь...
Республиканская партия зовет.
Ты от республиканцев? Ты же раньше от демократического
вроде бы был. Я всегда республиканец с 1992 года.
Грег, чем хороша разведка? Она независима от политических пристрастий. Они служат...
А что такое разведка?
Разведка? Ну, геологи разведки, я тебе потом объясню. СМС-портал 925-888-894-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал радио, говорит МСК. Ну, конечно, лучше всего, уважаемые радиослушатели, слушайте эфир 94.8 нашей передачи.
И самого лучшего, и самого интересного, и самого обаятельного радиоведущего Рафаэля Никитича Ардуханяна.
Сегодня, кстати, утром наш радиослушатель спрашивал, а вот есть в Америке такая передача позитивная про Америку и про Россию? Я сказал, нет, и быть не могу. Кстати, почему в Америке нет? Что, в чем дело? Чего вы боитесь-то? Ну, сделайте передачу «Россия Лайт», там, допустим.
Не, ну почему, когда люди собираются в русском самоваре? И наливают друг другу соответствующие один позитив.
Но это я, кстати, уважаемый радиослушатель, я тоже беру, как говорится, подтверждаю это, потому что много лет тому назад, когда мы с Грегом действительно собирались, вот знаменитый Тирум, да, это было?
Или русский самовар.
Да, вот, там как раз были очень много презентаций было, я помню, приезжали артисты из России были, Сергей Маковецкий приезжал, да, со своими жмурками, я помню, на презентация была. Я хочу сказать, что, кстати, у Грега Вайнера есть опыт продюсирования фильмов тоже. Ты же у нас с Сталином, да, занимался?
С Сталином и жмурками.
Да, и жмурками, да, то же самое, вот с Робертом Дювалем. Так что Грег у нас, как говорится, и там поспел везде. И я вам хочу сказать, что там собирается, что называется, весь цвет так называемой миграции. Это люди, которые сбежали от кровожадной, так сказать, там, значит, советской, там, гулаговской диктатуры.
И которые пиво закусывают под советские песни.
И как вы думаете, да, уважаемые радиослушатели, когда американцы уже все уходят, закрывается ресторан-самовар, и там начинается настоящая жизнь. А жизнь это выражается там, как нашего пианиста этого звали, не помнишь его?
Саша.
Ну, да.
А там Журбин же много выступал.
Да, он приезжал, это, но тогда как раз, когда мы с тобой были, там был как раз вот Алексей, я забыл, но он копия Ленина был,
да.
Ты помнишь?
Да.
И тогда вдруг неожиданно начинались, значит, песни «Броня крепка» и «Танки наши быстрые». И вот это
на «и» как-то на
«и». Ну, Ну, он, да, постоянно, он молодец, конечно, он прекрасно фортепиано и переходил, знал
из,
весь...
Из Бицер, Саша из Бицер.
Саша из Бицер, да, совершенно верно. Он знал весь советский репертуар, и, конечно, я вам хочу сказать, вы там Пугачёва и Николаев, и там еще кого-то, и Киркор, вы бы не услышали.
Нет.
Там серьезные песни.
Фундаментальные песни.
Три танкиста, три веселых друга, броня крепка и танки наши быстрые, вставая страна огромная, там, и причем это все такое, так душевно, со слезами исполнялось, а потом, когда заканчивалась песня, они опять все становились такими строгими и говорили, да, угнетали нас, понимаете ли.
А ты что хотел?
Советского Союза. Нет, ну все-таки для разнообразия, может быть, да. Так, давай возьмем звонок, а потом продолжим. Слушаю вас.
Рафаэль Игорь, здравствуйте. Надеюсь, у вас сегодня последний эфир. С наступающим Новым годом, Рафаэль Бершубота. А к нам приехал, это Ляни Норм, была музыкальная программа, Грег. Надеюсь, вы ее смотрели.
Да, конечно.
Да, хорошо, спасибо, спасибо.
Спасибо за поздравление.
Хишадо пишет, лучший снег в Колумбии. Не знаю, не
А там какой снег?
Я даже...
А он снег, конечно, суховатый, по-моему.
Мне кажется, такой... что в Колумбии они очень, знаешь, такое отдаленное у них представление о цвете снега. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Знаете, возвращается к вопросу о Венесуэле, соседней с Колумбией страны.
Да.
Вот в прошлую пятницу я высказал пожелание, чтобы, так сказать, США переключились на Гренландию и отстали от Венесуэлы.
А переключились?
Да, в начале этой недели действительно Трамп снова заявил, это было бы действительно прекрасным вариантом, идеальным, чтобы у этого, вот, так сказать, США забрали себе Гренландию, у этого, так сказать, натовского, евронатовского клопа Дании и полностью разрушили вот этот, так сказать, натовский, да, альянс США и Евронато. Это было бы прекрасным вариантом. Пускай скорее забирают Гренландию.
Ну, Трамп назначил только что двух...
Да, да, хорошо.
Трамп только что назначил губернатора Луизианы представителем Гренландии. Специальным, и Марко Рубио вторым представителем по Гренландии. Так что все нормально. Трамп...
То есть в Гренландии двое власти?
Трое власти.
Трое власти.
Сам Трамп.
И северные олени Гренландии, да?
Да не-не-не, Трамп не забывает про Гренландию. Что? Он говорит, ну как же так?
Грег, а что вы к Нигерии-то прицепились, объясните? Ну, что вы бомбите?
Ну, она не Гренландия.
Да еще на Рождество.
Она не Гренландия. Ой. А в Гренландии, как сказал президент Трамп, мимо острова все время ходят туда-сюда русские, китайские корабли.
Сейчас уже только китайские, да. Обрати внимание. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Грег, вот хочу сейчас спросить, сейчас Рождество идет, вот я вспоминаю свое канадское житье, значит, там вот в рождественские дни, ну там в Канаде еще 26 декабря, день подарков, вот, это вот самое светлое время, то есть вот люди все массово в магазинах цены в несколько раз дешевле, чем обычно, коктейль там вот этот продают так ног, вот, и вот такое чувство счастья вот в эти дни, кстати, там просто, ну, это праздник единства нации, кстати, вот сейчас как там вот в Рождество люди себя чувствуют, там все нормально?
Вы имеете в виду в Канаде или в Америке?
Ну, я в Канаде. В Америке я не помню. Там Рождество было, но я не помню, как там оно у меня
было. А где в Канаде вы были?
Ну, это англоязычное, скорее всего.
Это провинция там между Монреалем и Галифаксом, там город Фредериктон.
Ну, я вам должен сказать, что все то же самое. Пятая авеню вся в огнях, Мэдисон авеню вся в огнях.
Ну, это ты сейчас про Нью-Йорк говоришь.
Да, я говорю про то, что я знаю. Вот. А у кого есть деньги на подарки, у тех все вообще все замечательно.
Угу. А плюс... есть и такие.
А есть и такие, которые покупают деньги. Подарки, а потом их сдают после Рождества.
Ну, это любимая забава, независимо от состояния рынка, это любимая американская забава. Да. Купить, а потом
сдать. Чуть ли не 60% того, что куплено на Рождество, сдается потом, да. Потом назад. Потом очень многие получают подарки. Вместе с чеками от тех, кто им купил, и идут потом сдавать, чтобы за эти подарки получить кэш.
Ну да.
Не,
да.
Нормально, не, ну время хорошее, замечательное, и распродажа сумасшедшая, все есть действительно хорошая распродажа, настоящая
распродажа. Нет, там действительно в свое время, сейчас, правда, дороговато все равно, но это по тем нашим меркам. А так это я прекрасно помню, что там, конечно, были просто удивительные вещи, которые, ну... То есть там соотношение цен в тот момент с Москвой было 1:10.
Ну, конечно, основной праздник – это Рождество, и все распродажи идут поздно.
Ой, Грег, не зарекайся, ой, не зарекайся. Рождество какое-то... Ты сначала, ты вообще когда последний раз там Рождество-то слово видел? Я уж не говорю Христово, ладно, это...
Ну, в Белом доме, например, железно.
Ну, в Белом доме.
Мелания празднует
Рождество. Ну, да, в Белом доме, да, да, празднуется. А вот там вот за Белым домом там какие дела?
А за Белым домом там Национальная гвардия. Национальная гвардия обеспечивает безопасность города Вашингтона.
Слушай, Грег, давай вернемся к нашим, как говорится, барашкам. А они у нас вот какие. Дело в том, что рейтинг, во-первых, Трампа сейчас исправляется.
Да.
И он исправляется после, как ни странно, бомбовых ударов.
Да.
Что-нибудь еще повлияло вообще на то, что рейтинг растет?
Ну, 4,3 ВВП, конечно. Вместо 2,5% 4,3 – это колоссальный рывок, конечно. Никто его не ожидал, по-моему, даже Трамп не ожидал. Но, вот, но, как говорят экономисты, вот эти все тарифы, все эти акции, которые он поднял всем государствам, это отразилось на американской экономике и будет еще больше нарастать. И плюс, как мы с тобой обсудили только что, Джером Пауэлл, нынешний президент Федерального резервного банка, уходит.
Это Центробанк Америки.
Да, 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 да.
Так,
да,
так,
да,
так. Да. Это регулятор, да, у нас этот.
Да, и он уходит в конце января, и его заменят трамповские ребята. Сейчас.
Подожди, Грег, руководителя Центробанка Федеральной резервной системы, он меняет, он его увольняет.
А у него заканчивается договор.
А, у него заканчивается.
Да, да. Он его хотел поменять до того, не получилось.
А подожди, а кто там с инфляцией борется тогда в Америке? Я что-то не могу понять.
Что там?
С инфляцией, как же, кто там борется-то сейчас? Как же можно увольнять такого человека?
С инфляцией будет бороться ставка, которая сейчас 3,75%.
Подожди, да вы что, ставку банковским кредитом снизили?
Да, да.
И она, да вы что и она творите? Она... Вы что, это же конец сейчас будет тогда у вас, все. А Армагеддон будет в Америке. Ты что, как можно ставку банковскую снижать?
Ты завязан на Центральный банк Российской Федерации?
Я-то, знаешь, нет, я завязан на потребности и требы моего народа российского, который
требует 16%.
Который требует, да, вот, который просто смотрит на наши ставки и просто...
Слушай, объясни, пожалуйста, зачем Владимир Владимирович попросил госпожу Набиуллину чаще приходить на заседание правительства?
Понятия не имею.
В чем такая нужда?
Я думаю, что это, конечно, скрытый ход. Я думаю, что наш президент хочет, чтобы госпожа Набиуллина как можно меньше времени проводила в Центральном банке. Потому что чем меньше она проводит времени в Центральном банке,
чем легче он дышит,
тем ниже будет ставка по государственному
кредиту. Ой, сомневаюсь.
Я тебе точно говорю.
Я не знаю, сегодня уже Потанин бился головой об асфальт.
Надо порекомендовать нашему верховному главнокомандующему, чтобы он не только госпожу Набиуллину приглашал на заседание правительства, а чтобы она со всеми замами туда приходила. У нее там штук их 20, по-моему. Они тоже, так сказать, такие все очень активные. Я думаю, надо всем составом просто идти туда и оставить дело там, так сказать, каким-то вот таким клеркам средней руки и поставить им задачу какую-нибудь.
То есть ты хочешь бороться за ставку 15,5?
Ой, господи, Грег, я уже не знаю, за что я борюсь.
Ты знаешь, вот просто... американская ставка 3,75. Трамп считает ее завышенной.
Как вы живете?
Трамп считает ее завышенной.
Трамп считает ее завышенной?
Он считает, что 1,5-2% годовых – это то, что надо.
Какая безответственность.
Да.
Какая безответственность по отношению к банкам Соединенных Штатов Америки. Да. На чем же им, бедным, зарабатывать? А как им экосистемы создавать? А, кстати, скажи мне, пожалуйста, Ситибанк и Банков Америки, у них там есть деливери-служба еды? Там такси они не организовали свою
собственную услугу? Я проведу серч.
Проведи серч.
Да, и дам полные
ответы. Явно упускаете. Вот экосистема Ситибанка еще не создана, да? Это?
Да, и Ситибанк не торгует.
Слушайте, какая же вы все-таки деревня Америка? Да, вы можно сказать, в арьергарде прогресса идете. Давай возьмем звонки. Слушаю вас, уважаемый радиослушатель.
Добрый вечер. С Рождеством, Грега и...
Спасибо. Для нас, для меня с наступающим.
Мэри Крисмас.
Рождеством нас радуют кадрами с рождественских распродаж, как там громятся магазины. А в этом году что-то о них ничего не слышно. Что там?
Зайдите, пожалуйста, на мой телеграм-канал «Америка Лайт». Я там выложил, ну, это Лос-Анджелес, как всегда, впереди планеты, вся Орегон. Это никто, как говорится, не уносил. И тросом банкоматы вытягивают прямо из магазина. Все как прежде, поверьте мне. Война, как говорится, войной, а вот это все...
А распродажа по обещанию.
А распродажа и воровство, и там нападение, и все, что с этим, это по расписанию там.
Ну, слава богу.
Я должен поддержать Рафаэля, потому что такие гиганты, как Walmart, Kmart и так далее, они там, там творятся безумные вещи на этих площадках, там толпы из тысячи человек вырываются, все выносят, раскупают и так далее.
Ну да, это есть, причем это, ну, по странному стечению, так сказать, вот такого бизнес-плана, скажем так, они особо на это не обращают внимания, считают, что для них там закрытие магазина, это гораздо больше ущерб, они как-то там своими силами пытаются, но, в принципе, конечно, это безобразие. И это, к глубокому сожалению, повсеместно происходит. Так, давай-ка мы еще. Слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, с наступающим.
Спасибо.
Годом. Скажите, пожалуйста, есть ли в Америке культура корпоративов в организациях, компаниях, и за чей счет это все происходит? Спасибо.
Понял. Есть культура корпоратива, за счет корпорации все это происходит.
Да, за счет корпорации.
Ни с кого из сотрудников деньги не собирают на корпоратив. Все за счет корпоративного бюджета. Это абсолютно железное правило, оно существует.
Да, я подтверждаю, несколько раз я принимал участие, то есть это нет, ни в коей мере, так сказать, по карману не бьет. И самое главное, что по размерам корпоратива люди видят, насколько удачен был год. Да, как поработали, как потопали,
есть
так и полопали.
Корпоративные чеки, да. Есть корпоративные тусовки, есть корпоративные выезды, много чего
есть. И есть корпоративные кражи.
Но это уже потом, это после корпоратива.
Как правило, это параллельно, процесс не останавливаем, да. Нет, корпоративы, да, действительно это. И, конечно же, вот рождественские, новогодние бонусы, это, ну, тоже как бы как свят, это, как правило, корпорации, конечно, радуют своих работников.
То есть не додают то, что не было додено.
Додено и додено, да.
Во время целого года.
Да, причем, как правило, это да. Ну, потому что это существенно же. Там, знаешь, несколько сот долларов получить, это, в принципе, сейчас,
долларов, а если это такие организации, как адвокатские организации?
Да, они у них
как организация недвижимости, продажи недвижимости огромные. Там такие донейшн мощные.
Да, я помню, что вот мои знакомые в Johnson Johnson корпорации, они и получили подарок. Ну, такие, знаете, простенькие, но вот швейцарские часики подарили, да. Там женщинам, я помню, ну, там каким-то группам они как-то там выборочные, не всем там, конечно, там же сотни тысяч людей работают, но вот в Нью-Джерси они тем не... Так что нет, эта культура, вот эта корпоратив, она, и вот таких бонусов, она в Америке развита достаточно, это исходит из бизнес-плана.
Причем там два мощных корпоратива, один от July 4th, это день независимости.
Летний корпоратив, да, так называемый.
Независимость сегодняшнего, а второй вот именно Рождество.
Ну да, это то, что называется, корпорация накрывает поляну, приглашают всех, да. То есть там закупается все, это артисты приглашаются.
Да.
И вот я, кстати, был свидетелем много раз, когда ко мне вот обращались, чтобы русских артистов, которые приезжают, чтобы их пригласить. И мне два раза удавалось на корпоративы Johnson Johnson, 4 июля, кстати, приглашать наши вот музыкантов, которые были.
В 90-е годы ресторан «Националь», ресторан «Одесса» были такими мечтами. Где... Я помню, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» в 94-м году, первый раз за 52 года выйдет Стэнли Кап, Кубок Стэнли, 4 дня ресторан «Националь» гулял.
Русский ресторан,
да,
причем на Брайтоне.
Да, «Нью-Йорк Рейнджерс» в полном составе. Ребята ушли на четвертый день.
Ну, отлично, что-то не меняется, да. Слушаю вас.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Скажите, вот по слухам, Зеленский в воскресенье должен прибыть во Флориду. И, так сказать, очень хочет поговорить с Трампом. Но, наверное, было бы лучшим вариантом, чтобы предварительно с ним Кэш Патель поговорил, так сказать, предъявил какие-то, может быть, обвинения, давление на Зеленского, чтобы, так сказать, ну, был, проще говоря, принят российско-американский вариант мира.
Mm-hmm.
То есть как способ жесткого давления через компромат на него, его преступления финансовые, и именно согласие украинской стороны на американский, на российский вариант мира.
Спасибо. Я понял, да. Ну что, Грег, в Майами договоримся?
Ну, во-первых, это не слухи. Как только что нам подтвердил Рафаэль Никитич, это 100%. Он приезжает, его Трамп ждет. Вот. Но я думаю, что у Трампа тоже есть своя книжечка с записями на Владимира Александровича Зеленского, которая на нужной странице всегда откроет и всегда ему что-то покажет. Думаю, что договор какой-то будет, какая радостная подпись будет под чем-то, под какой-то строкой, под какой-то запятой. Но я не думаю, что эти подписи приведут к прекращению СВО.
Ну, я, в принципе, тоже согласен, что это не имеет никакого значения, потому что подписать-то они подпишут. Может быть, и подпишут, но никто выполнять там не будет. Там нет ни рычагов для этого. Единственное, это, как всегда, заключительную, так сказать, точку вот в этом аккорде поставит, конечно же, русский солдат, который сейчас догонит эту мразь на Запад. По-другому ничего не получится. Даже если будет компромат, даже будет еще что-то, ну, это будет только смена одного бандеры нацистского руководства на другой. Там других нет.
А главное, американских денег больше нет. Закончились.
Ну, закончились. Да, закончились, Грег, но дело в том, что...
И теперь Трамп намерен получить назад, видишь, назад эти деньги с Украины.
Ты же видишь, что Зеленский, он рассчитывает на, так сказать, возрастные, скажем так, уже факторы в политике. Он ждет, когда что-то случится с Трампом, что-то случится с нашим верхом.
Что-то случится, это... может, со всеми, и с Зеленским.
Вот у меня такое, да, вот впечатление, что, как у нас Путин сказал, кто как обзывается, тот так и называется. Вот мне кажется, что не рой другому яму.
Старинная наша питерская поговорка.
На очень опасную дорожку ты ступил, парниша.
Но все равно хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться на то, что это предновогодние все-таки какие-то переговоры что-то принесут, что-то существенное, что может стать какой-то ступенькой пути на мир, и будем очень надеяться, что это произойдет.
Ну вот посмотри, понимаешь, вот Ромео спрашивает, если бы Трамп хотел остановить войну, он бы отключил Starlink в первый день, почему он это не сделал?
Ну, ребят, ну Трамп же не в вакууме живет. У него есть 60% американцев считают, что надо поддерживать Украину. Это, эти рейтинги абсолютно известны.
Когда это такие рейтинги?
Эти опросы есть. Есть опросы, можешь посмотреть.
Европейские, может быть, не американские?
Не, не, американские, американские.
Ну, я проверю.
Значит, Конгресс США проамериканский. Сенат США проукраинский. Сенат США проукраинский. И демократы и республиканцы едины в этом деле. Это невозможно. Если бы он был бы один, ну, да, если бы, да, он был, да, диктатором, тогда да. Он президент, да, выбранный народным голосованием.
Ну да, народно. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, друзья. Такой быстренько вопрос короткий. Mm-hmm. Во внутренней повестке еще чувствуется в прессе и так далее насчет американской исключительности? Вот она еще транслируется или уже потихонечку на нет?
Mm-hmm. Ну, конечно, да. Авиагруппа, авиационная группа стоит и не устояла. Нигерию побомбили, Сирию побомбили,
Иран
побомбили, Японию поддержали в борьбе, значит, за независимость Тайваня.
Кстати, и побомбили, правда, в 45-м году, но побомбили.
Трамп везде, абсолютно везде, Соединенные Штаты везде, и никакого ухода. Из Румынии там вывели 5 тысяч, пару тысяч американских солдат, а начался такой визг, тряск, что тут же все это остановили. Не-не-не, никто никуда не идет.
Ну, куда же проститутки без сутенер, Грег? Ну, куда? Ой, господи, стадобища. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. Значит, периодически в наших СМИ проходит информация о том, что у Трампа очень большая ротация его сторонников. И одни отходят от него тихо, без каких-то заявлений, другие превращаются в его критику, в его политике. И вот по состоянию на вот сейчас, да, как эта ситуация разворачивается, кого он привлекает в числе новых своих сторонников? Что это за публика?
Угу,
чего
спасибо.
Она хочет от Трампа и вообще от сторонников?
Спасибо. Кто у него там в маге повестки сейчас?
Там все время пишут о каких-то расколах, о каких-то недовольствах, о каких-то голосах, которые якобы уходят, но при всем при этом электорат Трампа на удивление монолитен. На удивление монолитен, и никаких таких раскалывающих вещей нет. А новые – это Уолл-стрит.
Ну, там единственное, что республиканцы там чудят, они. Я говорил сегодня о том, что многие хотят соскочить с Сената, с Конгресса.
Сегодня была статья в Reuters, что очень многие конгрессмены уходят из Конгресса, чтобы стать губернаторами.
Вот я сегодня утром как раз и говорил, да, это. Уважаемые радиослушатели, сейчас выпуск новостей. Послушайте вместе с нами. Потом продолжим про Америку с Грегом Вайнером.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня у нас в гостях уже наш постоянный, даже гость, язык не поворачивается говорить,
Покажи свой язык.
Завсегдатай.
Поворачивается. Грег, я поворачиваюсь.
Грег, я же в интеллигентной семье воспитывался. Я сразу же, как говорится, бью без языков. Так что, да, Грег Вайнер рассказывает нам последние новости. Кстати, не забудь нам привести, как говорится, всякие новости, когда поедешь в Нью-Йорк опять. Вот, так сказать, документально. Что, где, как, когда.
Кстати, когда я услышал рекламу медицинской программы, я вспомнил поговорку моей мамы любимого. Каков стол, таков и стул.
Отлично.
Это по поводу Нового года.
Отлично, отлично, хорошо. Я хочу напомнить, что Грег Вайнер, как это ни странно, несмотря на его, как говорится, анекдоты и шутки, он был ведущим радиопередачи в Нью-Йорке. И там вот точно так же он приглашал меня. Я был там журналист из России. Грег вел очень популярную передачу на русском радио с аудиторией несколько миллионов. Back in USSR и «Контакт», и...
И, вот прогноз сейчас, и прогноз погоды.
Спустя 30 лет, да, спустя 30 лет, Грег, вот, так сказать, ты уже сейчас в Москве. Кто бы тогда, вот, да, мог подумать, что вот такое может быть, да? Это тебе не Познер Донахью, это что-то немножко другое. Нилс Майкл пишет, а у меня НХЛ ассоциируется с Детройтом и русской пятеркой. Боже мой, Грег, 30 лет, 97-й год. Я прекрасно помню эту игру с Филадельфия Флайерс, когда Детройт их уделал. Это там русофобия была на уровне вот нынешней, наверное. Мэр Филадельфии сказал, что надо всех русских иммигрантов из Филадельфии выселить. Ну, потому что ребята им наколотили там столько, что они, конечно, ну, конечно, во главе со Славой Фетисовым.
Жалко Константинова, конечно.
Да, но это когда у него, конечно, травма была просто это, так не так, причем, ну... Совершенно
потрясающе,
неожиданно, да. Да. Да, нет, ребята, конечно, сделали, что называется тогда, игру. Это 90-е, это было просто что-то фантастическое. Это вот эта русская машина, конечно, она себя...
Ларик, конечно, показал. Ларик,
он потрясающе был, да, Козлов, конечно.
Профессор, да. Они, кстати, сейчас оба главные тренеры. Козлов возглавил московское «Динамо».
Ну, я, кстати, рад, что они вернулись.
А Ларик возглавляет питерское
«СКА». Да, 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 да. Нет, я рад, что они вернулись, потому что это, безусловно, легенда, это традиция, я надеюсь, что это передаться. Так что здесь это вне всякого сомнения, да. Так, Нилс Майкл также. 60% американцев не покажут на карте, где находится Украина. Это тоже, кстати, правильно. Что они там голосуют-то? Вот. Я уже не думаю, что... Ромео спрашивает, Европа может напасть на Российскую Федерацию? Так они уже нападают. Они уже присылают оружие, присылают войска.
Насколько мы в курсе, европейские ребята, которые за долю малую воюют на территории Украины, наемники из Англии, из Франции, из Германии,
они воюют. Кадровые, военные, это уже признали американцы. Ну, так что, Гриш, это разные...
Так что война уже идет.
Ну, в принципе, да, война уже идет. Так что, Ромео, они уже напали, ну, это нам что, впервые, что ли? Ну, ничего. Ничего, как всегда, вы, то, что они напали, это понятно, мы знаем, где это все заканчивается потом. Так, Грег, у нас полная линия, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый. Пожалуйста, говорите.
Да, как в Америке относятся к тому, что наш герой, наш...
Да, пожалуйста, говорите.
Надо перезвонить, наверное.
Да. Да, перезвоните что-то. Я ни в коей мере не, так сказать, не отключал на радио. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Грегу.
Да.
Скажите, пожалуйста, а в Соединенных Штатах Америки правительство Соединенных Штатов Америки как радует малоимущих пенсионеров к праздникам рождественским, новогодним?
Спасибо. Спасибо.
Ну, вот самая простая радость – это поднятие пенсии на уровень инфляции. То есть, раз, если инфляция в Америке 3% в этом году, то есть на 3% американские...
Грег, ты поясни, пожалуйста, что значит пенсия.
Пенсия – это вот есть такой пенсионер, например, его фамилия Ардуханян.
Так.
Условный американский пенсионер.
Мне, кстати, повысили сейчас.
Американскую пенсию?
Да, нет, мне наша, как ни странно, но повысила. Получил я, как говорится, на несколько тысяч больше.
Допустим, базовая пенсия там $900 в месяц. Вот, и складывается она из того, из того количества налогов, которые человек выплатил, работая.
Так вот и так и говори. Это то, что ты отложил. Да, это не государственная пенсия.
Плюс существует профсоюзная пенсия. Плюс существует, если ты в профсоюзе, существует муниципальная пенсия, существует корпоративная пенсия. Если все это складывать, если у человека все это есть, пенсия получается очень приличная. Но если у него нет, у него просто базовая пенсия, он просто работал и не состоял ни в профсоюзе, ни корпорация за него не платит, никаких у него вложений
что
нет,
подавляющее большинство Америки,
то средняя пенсия по Америке $1200 в месяц.
Я, значит, что значит корпоративно? Если вы работаете на корпорацию, так что давайте уберем, потому что больше половины, если не там процентов 60-70, они не работают на корпорации.
Очень много self-employed, очень много людей, безусловно, которые работают сами на себя.
Давай мы об этом и будем говорить.
Дело 40%
в том, люди не получают муниципальную надбавку, потому что если у тебя, допустим, твоя пиццерия, это ты, то, что ты себя откладываешь. А реально ты получаешь, это вот то, что было с моим знакомым, строителем, который сам был, он получил $400. Пенсию. Вот это было его social security, так это, называемое.
Я все-таки должен уточнить, что это все-таки из размера налогов, которые ты платишь.
Грег, огромное количество, во-первых, не платят. Это во-первых.
Вот это правильно.
Это первое. Да. Второе. Другое. То, что ты говоришь, налоги, даже если они платят и делают, все равно это по-любому у них получается. Ну, я сейчас не хочу говорить там покупательная способность, но, уважаемые радиослушатели, я думаю, что вы и без нашего, как говорится, информации, вы понимаете, что $1200 это просто ни о чем.
Одному человеку на деньги не прожить, но если хотя бы два человека в семье получают такие деньги, это уже ничего.
Ну, это значит, доступно. Можно где-то в каком-то месте снять, допустим, как, ну, если 2000, допустим, там, 2500 у них доход, это значит, где-то в каком-то таком неприметном месте можно снять, ну, условно говоря, там, 700-800, это в лучшем случае. Но это такое будет место, которое, прости
и,
меня...
Да, есть другой вариант. У людей выплаченный дом, так. Они берут обратную ипотеку, сдает дом банку и на пожизненную обратную ипотеку. То есть пока люди живы, банк им выплачивает там 1,5-2-3 тысячи долларов.
Да, я думаю, что в принципе...
То есть наследники получают только рожки и ножки от этого...
И это, кстати, я сколько раз видел эти убийства, которые совершаются. Вот у Райнера это то же самое, да? Это вот как раз проблема...
Райнера жалко.
Менендеса, конечно, да. Это просто так ничего не уходит, когда ты лишаешь наследства детей. Дети, тем более, если они наркоманы, они начинают с ума сходить.
Ну, да.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, это Андрей. Скажите, вы вначале сказали про хоккей. Но вот несмотря на сложную обстановку в мире, вот жалко, конечно, что наши сборные России и Штатов не по футболу и прежде всего по хоккею не сыграли, да, товарищеские матчи в России, в США. Могли бы пройти товарищеские игры.
Ну, конечно, игры, конечно, жалко.
Было бы очень, очень интересно, и Трамп об этом говорил, и наш президент был готов.
Но я вам хочу сказать, что американская лига, национальная хоккейная лига, получилась самой приземленной лигой и самой успешной лигой в мире, потому что там играют 58 человек с гражданством Российской Федерации. Это не повлияло никак на комиссара Бэтмена и на весь состав директоров Национальной хоккейной лиги. Как ребята играли в хоккей в Америке и в Канаде, так и играют. Да.
Я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, безусловно, при всей критике, но НХЛ действительно повели себя как достойные люди. Они отвергли все эти санкционные методы, они послали просто
Европейскую
всех.
Лигу.
Европейскую. Они просто их всех послали куда-то далеко и надолго. И они запретили им, так сказать, какие-либо. То есть это настолько была принципиальная и очень такая, знаете, мужская позиция. Надо отдать должное. И это и, собственно говоря, и канадская, и НХЛ, ну, в целом.
Это вот общая, это американская, общая, канадская лига.
Они никого из них не отдали, даже запретили.
Помнишь, когда Овечкин собирался приехать в Торонто несколько лет назад, и украинская комьюнити
хотела
ему устроить бойкот? Как похотели, так и расхотели.
Моментально это пресекли просто на корню. Причем это пресекли, собственно говоря, и поклонники, с Овечкина и Ови, и, конечно же, это официальные власти.
Вообще все болельщики это
привели. Все просто они дали понять, что если будут провокации против русских хоккеистов, то, значит, тогда будете иметь дело уже тогда канадскими парнями. Да, это, кстати, надо отдать должное.
Отдай.
Отдал, вот я сейчас и сделал. Слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, пожалуйста, Грег, вот как в Соединенных Штатах обстоит дело с алкоголизацией населения? США вообще кто-нибудь ведет такой учет, вот сколько у вас литров приходится на душу населения? И вообще, в США, например, пьют больше, чем у нас в Чукотском автономном округе, это почти 14 литров на душу населения.
Ну,
в Карелии 12 литров.
Если говорить о пиве, то по поводу употребления пива, я думаю, что Америка, конечно, даст 100 очков
обогнала всех.
Кому угодно, потому что пиво пьют во время бейсбола, футбола, хоккея, баскетбола и так далее. Это самый крутой американский напиток, самый популярный американский напиток.
Ну, безусловно, да.
По поводу всего остального,
я ничего должен вам сказать, что культура вот питья, она немножко разная в Америке и у нас. Дело в том, что Америка это, ну, скажем так, это одиночное плавание. Это вы в какой бы дом ни пришли, там всегда огромный бар, как правило, всегда есть. И там, ну, что называется, втихаря. Особенно, кстати, женский алкоголизм. Я не знаю насчет цифр, по-моему, там сопоставимо по потреблению на душу населения на это. Но эта проблема, она всегда существовала, существует. Но
самые страшные места, но, это ирландский бар.
Да, ну, это они, как говорится, и не только это. Но здесь нужно сказать одно. Дело в том, что в Америке абсолютно жесточайшее законодательство по поводу управления автомобилем, допустим, под, так сказать, выпады здесь арест, и вы можете просто сесть
год в тюрьму. Год сразу.
Моментально получаете на это, а уж если там какие-то отягчающие, то это просто, это и изымаются автомобили, это вот, мы только вот сейчас с вами стали на эту тему говорить, а там это было всегда
лет
абсолютно,
30,
да.
Лет 30, как минимум.
Это жесточайшим образом, причем это независимо от кого.
Конфискация автомобилей,
да,
тюрьма.
Идет. Да. Некоторые политики, которые попадали вот в эту струю, они лишались должностей, слетали моментально, то есть в этом отношении там достаточно принципиальная позиция. Потом, там все-таки напитки и ликеры, они дорогие. Это не сравнить с нашими, допустим. То есть найти там дешевый водку, ну как?
Ну, вот только что у меня приятель сегодня ходил, покупал за французскую водку литр за $8. Ну, нормально.
Французскую водку за 8 рублей?
Да, нормально. 640 рублей бутылка водки, нормально.
Где? Какая-то водка французская за 600 рублей?
Там написано «Made in France». Где написали «Made in France»? Я не знаю.
Я тебя умоляю.
Но он утверждает, что она французская.
Да ладно. Самая дешевая смирновка, которая, я не говорю сейчас, эти поповые, там, помнишь, это, да, смирновка.
Итальянские вина по десятке. $15. Итальянские вина по десятке.
Вина оставь. Вина это там как вода. Это мы уже знаем, что там они
дешевые. Калифорнийские вина по 4, по 5. Есть по 2.
Калифорнийские вина оставь. Я говорю, крепкие напитки.
Ну, крепкие, но есть дешевая водка.
Я тебе еще раз повторяю. Самая дешевая это смирновская. Нормальная водка, я имею в виду, не пойло, разводка.
Это для нас с тобой это нормальная водка. Для нас с тобой. А если для людей, для которых нормальная водка...
Ты что, хочешь сказать, что там есть алкоголики, алкаши?
Да.
Хорошо.
Никому не говори.
Как скажешь. Да нет, я все, молчу.
Между нами.
Да, уважаемые радиослушатели, да, вы ничего не слышали.
Нет.
Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Вот товарищ живет там уже 3 года и говорит, в аптеке спокойно продается спирт. Его, говорит, никто не пьет.
Да.
Причем этих. Да. Так что...
Все правильно, все правильно.
Говорит о том, что все-таки алкоголизация. А у нас, извините, настойку боярышника травились, к сожалению.
Ну, да, надо сказать.
Немножко...
Да, в этом отношении
мало того, что есть аптеки.
В этом отношении американцы не дорабатывают. Вы не знаете, где
есть
покупать.
Есть аптеки, уважаемые слушатели, где можно еще и позавтракать.
Господи, чем? Каннабис?
Едой.
Вот. Нет, это насчет спирта, конечно, никому в голову не придет. Это у нас вот это вот разноцветие.
Самый любимый спорт американцев в алкоголе – это поехать туда, где алкоголь дешевле. И вот люди едут 2-3 часа, чтобы купить алкоголь со скидкой. Как в свое время народ ездил и ездит из Нью-Йорка в Нью-Джерси,
да.
Из Нью-Йорка в Коннектикут, где покупает...
В Нью-Джерси, да. И там, кстати, очень популярно, вот это malt liquors это называется, это крепленные напитки у них есть. Ну, такая бормотень называется. А, крепленое пиво, крепленые какие-то вот плодово-ягодные, что-то такое. Есть там такая культура это. А, и есть свой контингент, который это все покупает, уважаемые родители. Для слушателей. Так что...
Называется White Trash.
White Trash, да. Вот мы, кстати, тоже о нем говорили. По поводу трейлер-парков говорили сейчас.
Да,
о том,
да,
как
да,
это,
да, 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 да. Это вот та самая публика, которая все поговорит.
Да, да, да. Ну вот Нилс Майкл пишет. Помните пожар на заводе в Кентукки? По-моему, там сгорели сотни тонн бурбона.
Это удар.
Это был большой...
Кентаки.
А, кстати, Джим Бинс, почему перестали выпускать? Что случилось? Ты слышал?
Да, я слышал. Ну, я не это не серия самых популярных напитков.
Ну, это она
в далеком прошлом. Это 50-е, 40-е, 50-е, 60-е годы.
Ну, да.
Он свое прошел.
Да, 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 да. Расскажите про Филадельфию, наркоманов по всем улицам, как так получилось, любитель. Ну, я выложил кадры вот эти, так сказать, они есть в моем телеграм-канале «Америка Лайт». Но вы посмотрите, я там выложил видео из Китая. Дело в том, что какая-то артистическая группа, она поехала в Китай, американцы, причем ребята молодые, и они там как бы сувениры из Америки привезли. Ну, конечно, это с юмором как бы, но можете представить, на китайской стене стоит парень вот в этой, в позе зомби так называемого. Китайцы смотрят, не понимают, о чем вообще, о чем идет речь. Вот. Но тот, кто вот был как раз в Филадельфии, там, в Портленде или в Лос-Анджелесе, они прекрасно понимают, что это, собственно говоря, вот уличные пейзажи этих городов.
А ты знаешь, какая трагедия у китайского народа с 1 января?
У китайского какая?
С 1 января в китайском интернете запрещено порно.
Да как же они будут-то?
Вот.
Да как же это?
Вот представь себе. Да. Как китайский народ будет бить порно в интернете, я просто не
понимаю. Да, да, ну так, давай возьмем еще звонок. Слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Спасибо вам, Рафаэль, за свободу слова на радио «Гатиновку».
Спасибо, пожалуйста.
Грег, а вот вы сейчас, так сказать, в Америке, там она всегда кичила, там, свободы слова, так сказать, статус свободы, то есть как бы остатки вот этой свободы слова, в том числе, так сказать, остались ли? И вот еще просьба личная. Поедьте, доведите, пожалуйста, общественность, так сказать, то, что сейчас ситуация критическая на Запорожской АЭС, там американское топливо, так сказать, электричество не вступает, то есть охлаждать не получается, то есть, возможно, трагедия, подобная чернобыльская, так сказать. То есть, да,
каким-то образом там... Хорошо, хорошо, хорошо. Грег, ну что будем в Запорожской атомной станции делать? Будем делиться?
Как говорил Юрий Михайлович Лужков, делиться надо.
Делиться надо. Еще Лившиц, да, говорил, да. Надо делиться.
Лившиц, Лужков.
Уважаемые радиослушатели, я не в курсе, если честно, не в курсе этого, хотя преподавал в свое время в такой корпорации, как «Росатом», но сейчас я не в курсе, что там происходит, но что-то мне подсказывает, что Запорожскую атомную мы никому не отдадим. Вот что-то
я
мне
думаю, подсказывает. Я думаю, что будет, как говорит господин Трамп, let's make a deal.
Let's make a deal.
Да, сделка будет какая-то по Запорожской, я думаю, она удовлетворит всех. Потому что это вопрос жизни и смерти.
Безусловно.
И никто в эти игры играть не будет.
Я вообще предлагаю разделить полномочия. Мы будем настраивать эту атомную электростанцию, мы будем, значит, вырабатывать электроэнергию, наше топливо, наши стержни, наш персонал, а Америка дружно
будет получать деньги.
Будет поставлять,
будет
поставлять ланчи для сотрудников.
Ну, я говорю, за деньги, за доллары.
Ну, за деньги, конечно, будем честно платить. По 10 долларов за ланч. Ну, что ты, мы же порядочные, честные люди. Слушаю вас. Слушай, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы знаете, я могу, да, к Грегу обратиться?
Конечно,
да,
пожалуйста, прямой эфир, и мы вас
слушаем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Грег, а как сейчас относятся, я их уже сейчас хотела назвать «хлы», ну, наверное, это некорректно. Но украинцы, они раньше в Америке их очень-очень нагло вели, себя по отношению к нашему населению. Вот, например, мне жаловались из, ну, вот там, где, как же называется, место, где живут наши русские, еще с 80-х годов.
Брайтон-Бич называется это место.
Да.
70-х
вот
годов.
Вот скажите, да. Они там очень нагло себя вели по отношению к русским. Хамили, ну, в общем, знаете, вели себя как гопники. Спасибо большое.
Вы знаете, я спасибо. Этого не знаю по Америке, но это знаю, что я видел в Риге вещи, когда действительно были, когда флагов украинских на флагштоках на латвийских зданиях было больше, чем латышских флагов.
Ну,
это был момент. Перед Генеральным консульством Российской Федерации, перед посольством в Поле стоял лагерь, где было все из украинских флагов и демонстраций.
Ну, так Майдан.
Все закончилось. Популярно закончилось, нет. В Нью-Йорке есть такой район, называется Little Ukraine. Это 2-я авеню между 9-й и 2-й. Ну, и там, наверное, все это осталось.
Ты имеешь в виду 9-я, это не на Манхэттене?
На Манхэттене? 2-я авеню между 9-й и 2-й. Это
улица, да?
Ну, да, конечно.
А кто там и когда там?
Там вот Стэн Микита находится, там находится...
Какая там маленькая это? Разве это...
Ну, это все, что есть. Ты понимаете, в чем дело? Украинцев в Соединенных Штатах 900 тысяч. Это весь украинский электорат. В отличие от электората латиноамериканского, который 65 миллионов. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, чей электоральный вес для Конгресса и Сената выше, важнее и нужнее.
Ну, в принципе, да, и, конечно, Брайтон это не то место, где можно с бандеровскими флагштоками
расхаживать. Там быстро бы оторвали.
Там, да, не там еще помнят, как говорится, традиции партизан, и еще помнят прекрасно Бабий Яр, и этим и выходцам, там, и потомкам еврейской диаспоры, который туда переехал в свое время, не надо объяснять, кто спалил Хатынь в Беларуси, кто устроил Бабий Яр, кто, как говорится, был охранником в концлагерях, они прекрасно помнят этот контингент, и лапшу им на уши повесить.
Ну, может быть, были какие-то инциденты,
я но они... Не помню. Я пару раз слышал, помню, они как начались, так и закончились. Это, как говорится, тут... Это такие вещи не проходят. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль, да. Вот эта эскалация со стороны США против Венесуэлы, как вы считаете, она все-таки может закончиться какими-то ударами со стороны США по Венесуэле? Будет договоренности, связанные с нефтью, и закончится миром? Спасибо.
Так,
ну, вот вы спросили два вопроса, и каждый из них имеет свой ответ. Да, есть возможность договориться, да, есть возможность по удару. Трамп пытается избежать удара, потому что удар не популярен в Латинской Америке. Очень много лидеров латинских стран не хотят этого делать.
Да,
конечно. И для всех, конечно, будет большим облегчением, если Мадуро сядет на самолет и улетит. Я думаю, что процентов...
С какой стати он должен улетать? Народ его избрал. Худо, бедно, это уж, по крайней мере, не так, как Трампа или как Байдена. Не хуже, по крайней мере.
Ну, я думаю, что все-таки давление на него идет очень большое.
Вот. Воруйте нефть, вот, вот какое давление идет. Просто воруйте, вот и все. Давай признаемся, как говорится.
Ну,
и,
ну, если Трамп нанесет удар, то, я думаю, высадки американских спецназов не будет на территории Венесуэлы. Я думаю, что в худшем случае будет удар, ракетно-воздушный удар. Это самый худший вариант. Я думаю, что нога американского солдата не ступит на землю Венесуэлы.
Ну, если она ступит, то это, я убежден, что это крах, потому что это, учитывая масштабы и Венесуэлы, а там же еще и Колумбия, потому что он же со всеми воевать хочет, оказывается. Тем более сейчас Нигерия открывает фронт.
И с Мексикой тоже.
Ну, Мексика это само собой, так что здесь, конечно... Хотя, это мы с тобой так рационально рассуждаем. Все, что угодно может быть. Если вы обратили внимание, мы особо сейчас не педалируем тему переговоров в Майами. Вот то, что связано с
Венесуэлой. Два авианосца постояло у берегов Северной Кореи.
Постояло. А там, так сказать, знаешь, там они, как говорится, это...
Как постояли, так это...
Да, потому что можно же, как говорится, между ними бросить ядерную бомбочку, которая есть, и сразу, как говорится...
Но Трамп образца 2017 года и 2025 года – это другой Трамп, конечно.
Да, но я беспокоюсь о другом. Я беспокоюсь о том, что его внутри могут прижать так, что он в конечном итоге захочет провести какую-то такую, знаешь, молниеносную, победоносную
войнушечку. Марк Руби. Марк Руби. Да, я думаю, Марк Руби – это фактор.
И тем более сейчас Тед Круз подключился, поэтому сейчас очень много происходит событий, уважаемые радиослушатели. Конечно же, все, что угодно может быть. Но будем надеяться, конечно, на лучшее. Завтра, напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, 14.00, заключительная викторина «Музыкальный Голливуд». 14.00, всех вас приглашаю. Заключительная только в этом году. А 2 января мы с вами встречаемся, опять прямой эфир. У нас на передаче, утром будет передача «Револьвер». Мы продолжаем с вами говорить про Соединенные Штаты. Я надеюсь, что на Новый год, ну, хотя бы какие-то будут позитивные новости оттуда. В частности, вот Венесуэла, то, что мы обсуждаем.
И при всем при этом, Happy New Year, Merry Christmas and Happy Holidays, dear friends.
Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, уважаемые радиослушатели, а с Рождеством я еще успею вас поздравить нашим. Всего вам самого-самого доброго.